Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1022-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами сегодня продолжаем наше плавное движение вперед по второй главе книги пророка Иоиля. Это очень важная глава. В самом ее начале мы читали: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей». Значит, там это была труба тревоги. Мы с вами об этом говорили, мы с вами вспоминали о разных трубах, мы с вами говорили о 7 различных трубных зовов, трубных звуках, которые описываются в Ветхом Завете, в книге Чисел. И мы говорили о том, что труба сопровождала израильтян не только в пустыне, не только когда Бог шел перед ними, а когда нужно было двигаться, когда нужно было отправляться вперед, звучали трубные сигналы, но и трубный зов сопровождал израильтян уже в обетованной земле, когда, например, начинались военные действия, когда было нападение врага. Но вот здесь, в книге пророка Иоиля, 2 глава, 15 стих, снова говорится о трубном сигнале, и это весьма своеобразный трубный сигнал, трубный звук. Он был, кстати, тоже в Ветхом Завете, он также описан в книге Чисел, и это труба собрания. Но собрание в данном случае было очень и очень непростым, очень-очень необычным. Давайте вернемся к тексту и прочитаем книгу пророка Иоиля 2:15. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание». Итак, перед нами труба, и это труба собрания. Нужно собраться в Иерусалим, нужно собраться перед Богом. Иоиль говорит, что, может быть, у этих людей есть еще шанс покаяться. Помните, мы с вами говорили о том, что пришло это осуждение, пришло это нашествие саранчи, но есть еще шанс обратиться к Богу. И мы в прошлый раз говорили об основании для этого обращения. Мы говорили о Божьей милости. Мы говорили о том, что Бог милостив, что Он благ. Он хочет их принять, Он хочет их спасти. Я напомню, что по Моисееву закону, или точнее по закону данному Богу, или точнее по закону данному Богом через Моисею, Бог никогда не давал израильтянам дней поста. Он давал им праздники, причем праздников было довольно много. Бог хочет, чтобы люди приходили к Нему в радости. Однако ведь в данном случае они во грехе. Они восстали против Бога. Они отвернулись от Него. И теперь остается лишь один способ прийти к Нему. Прийти как грешники. Покаяться в своих грехах, в своих преступлениях. Вот это и есть пророческое слово. Это и есть пророческий призыв, который мы с вами уже видели в прошлый раз. Покайтесь, покайтесь, обратитесь. Покаяться действительно значит отвернуться от своих прежних путей, обратиться к Богу. И Бог обещает, что Он вас при этом примет, Он вас спасет. Точно так же и сегодня. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и мы читаем, и дом твой». И добавлять к этому ничего нельзя. Не то, что веруй в Иисуса Христа, будь членом церкви, будь добрым, милым, послушным, и тогда спасешься. Или не то, что веруй в Иисуса Христа, и плюс еще соблюдай какие-то конкретные церемонии, какие-то конкретные обычаи, и вот тогда ты спасешься. Нет, друзья, надо просто обратиться к Иисусу Христу. Обратиться как грешный человек. Просто таким, какой ты есть. Вот это и называется Божий призыв. И вот это и называется покаяние, обращение. Ну, а труба, которую мы читаем, имеет, конечно, и новозаветные параллели. Например, мы узнаем, что слово, которое переводится как «проповедовать», «возвещать» или «благовествовать», это слово «керусо». Это как раз то же слово, которое используется, когда речь идет о трубном зове, трубном сигнале. Проповедуйте, возвещайте, провозглашайте сегодня. Собственно, именно этим мы и занимаемся. Божья проповедь и звучит, как Божья труба призвания, Божья труба провозглашения. Иоиль 2:15, еще раз прочитаю. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание». И вот это торжественное собрание, оно особое. Здесь все всерьез, не до смеха сейчас, не до шуток. И да, друзья мои, обратиться к Богу от греха – это и правда очень серьезно. И не будет никакого обращения, пока столь крутой поворот не произойдет в вашем сердце, в вашей жизни. Понимаете, сколько бы раз вы не совершали какие-то действия, ритуалы, сколько бы раз вы не произносили одни и те же молитвы, если не было движения в сердце, то не было и обращения. И люди это порою чувствуют. Я в прошлый раз уже рассказывал про бабушку, которая снова и снова выходила вперед на покаяние. И ее как-то спросили, ну зачем ты это делаешь, бабуля? Ты ведь уже каялась. Ты на прошлой неделе каялась, ты 2 недели назад каялась. Зачем ты так делаешь? Она говорит, так я, милок, каждое воскресенье выхожу каяться, потому что... А вдруг что неправильно сказала? Чтобы уж точно все правильно было. Но, может быть, все это, друзья мои, не так делается? Может, у Бога свой путь, а вы пытаетесь сделать по-своему, по-человечески? Есть такая фраза «у него все как-то не по-людски». И обычно эту фразу используют в негативном смысле. Но, понимаете, если речь идет о поклонении и о покаянии, вот не надо по-людски, надо именно по-божески. Понимаете, Бог сегодня хочет проявить к вам милость. Он хочет спасти вас, не кого-то другого. Ну да, конечно, и кого-то другого тоже. Но вот обращаясь к вам, Он хочет спасти вас. Но вот приходить к Нему надо так, как Он это установил, как Он сам об этом сказал, Его путем. Помните, никто не приходит Отцу, кроме как через Меня. Это слава нашего Господа и Спасителя. Это единственная дверь в небеса. Но мы идем дальше и читаем книгу пророка Иоиля, 2 глава, 16 стих. «Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы». Ну, то есть, прийти должны все, без исключения. И уж тут не скажешь, что у тебя была уважительная причина, и ты вот не мог просто прийти. Очевидно, что в той толпе будет немало плачущих младенцев. Очевидно, что были там также и женихи и невесты. Вы помните, что во времена закона Моисеева новобрачных на год освобождали от военной обязанности, от военных сборов. Но уж никак не от этого собрания. От него освободить было невозможно. Оно настолько важно, что сюда действительно должны прийти буквально все. Читаем теперь начало 17 стиха. «Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» Да, друзья мои, мы читаем о пророчестве, относящемся к Иерусалиму. Иоиль явно пророк Южного Царства. Прошло время, евреи были рассеяны по всему миру. Да, конечно, сегодня есть еврейское государство со своим флагом, со своим гимном. Однако евреи перестали быть столь сильным, столь мощным народом, каким были они в те времена. Рядом с еврейским государством сегодня живут другие народы, которые предпочли бы, чтобы евреи были сброшены в море, а государства этого не было. И так оно и должно было быть, согласно ветхозаветным пророчествам. Потому что их возвращение в Израиль, которое совершилось уже в 20 веке, не было исполнением пророчества. Когда Бог приведет евреев в Израиль, в землю обетованную, сам, тогда никаких проблем от соседей у них уже не будет. Кстати, задумайтесь еще вот о чем. Ведь рядом с Израилем находятся арабские страны, у которых есть нефть. А у Израиля этой нефти нет. Как вы думаете, случайно так получилось? Ну, просто так установилось и все. Нет, конечно, мы не принимаем случайность. Если в этой вселенной, и точнее над этой вселенной, есть Бог, то какая уж там случайность? Так установил Бог. Он своей властью и по своей воле решил не давать этим людям нефть. И сегодня в обетованной земле им скорее нужна вода, а не нефть. И при этом Бог знал, что делает, потому что Он никогда не ошибается. Еще раз обращу внимание на 17 стих. «Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни». Вы помните, жертву было приносить нечем. И священники, служители должны плакать. И они обращаются к Господу в молитве и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» Иными словами, люди не понимали, что с ними происходит. Если мы, евреи, избранный народ, и Бог с нами, то почему Он не вступится за нас сегодня? Спрашивали они. И если вы избранный народ, и у вас такой великий Бог, то почему вы в таком ничтожном состоянии? Говорили другие народы. Те же вопросы, те же упреки звучат и сегодня. Кстати, вот этот вопрос задавал мне один мой знакомый еврей. Если мы избранный народ, то почему он, почему Бог не вступится за нас сегодня? Я такой вопрос слышал от пожилого еврея буквально несколько лет назад. И знаете, как я ему ответил? Может быть, немножко сурово, но думаю, правильно. Я ему сказал так: потому что сейчас вы, как народ, не с Богом. И пока вы не придете к Нему в покаянии, вы даже не можете называться Его избранным народом. И потому что вы пытаетесь сослаться на систему отношений с Богом, которая была при Моисее. А сейчас все это устроено по-другому. Потому что пришел Христос, принял смерть за грешных людей, умер и воскрес, и вознесся к Отцу, и основал свою церковь, в которую призывает людей из язычников и из евреев. Это действительно новые отношения между Богом и человеком. Это отношения эпохи церкви. И нельзя пытаться вписать эти отношения в рамки Моисеева закона.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но читаем дальше 18 стих 2 главы книги пророка Иоэля. «И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой». И вот тут, друзья мои, мы снова плавно переходим к будущему. Тут есть важное ключевое слово – «тогда». И, я надеюсь, вы помните, как Господь Иисус использовал это же слово «тогда» в проповеди на Масличной горе. И Он таким образом представил события, которые произойдут во времена великой скорби. И тогда вот все это произойдет. Да, это произойдет во времена великой скорби, прежде чем Мессия придет на землю. Сначала будет страшно, сначала будет ужасно. Но тогда придет Господь. И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. Понимаете, исполнения этого пророчества еще не было. Читая 18 стих, можно себе представить некое исполнение. Однако следующие стихи показывают, что это никак не относится только к определенной эпохе вот нашей теперешней жизни. Это относится к будущему. Это относится ко временам великой скорби и ко временам прихода Мессии. Смотрите, 19 стих. «И ответит Господь и скажет народу своему: вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам». Так вот, это время, о котором говорится здесь, пока еще не пришло. Оно пока еще не наступило. Даже самый радикальный радикал признает, что это еще не исполнено. И евреев сегодня за пределами Израиля все равно больше, чем в самом Израиле. Есть немало евреев, которые настолько ассимилировались с другими народами или настолько привыкли к жизни в других странах, что они не думают возвращаться в землю обетованную. Так что полного возврата в Израиль пока нет. Это еще не совершилось. И перед нами как бы стрелка, указывающая вдаль, в будущее. И пророк Иоиль все более и более говорит о времени, называемом День Господень. Времени, начинающемся с великой скорби. Времени, которое ведет к рассвету, началу тысячелетнего царства. И был вечер, и было утро. И дальше мы плавно переходим к концу тысячелетнего царства, и мы видим последний мятеж, и Бог подавляет этот мятеж. И уже после этого перед нами славный переход в вечность. И я думаю, дальше речь идет именно об этом конкретном периоде. Читаем 20 стих. «И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла». Тут уж, очевидно, речь не о саранче. Это о конкретной армии, которая шла или пойдет с севера. И это пророчество было исполнено частично, когда Бог чудесным образом защитил и избавил Южное царство от ассирийцев. И прошло еще 100 лет, прежде чем южане были уведены в вавилонский плен. Но будет еще одна северная армия. Она придет в будущем. И о ней сказано в книге пророка Иезекииля, 38 и 39 главы. Это также совершится во времена великой скорби. Однако Бог избавит свой народ и от этого нашествия тоже. Я перечитаю еще раз 20 стих. «И пришедшего от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад». Теперь смотрите. «Так как он много наделал зла». Кому наделал зла? Конечно, израильскому народу. Конечно, Божьему народу. Это как раз та самая история, когда Бог вступится за свой народ. Говоря новозаветным языком, ставя это в контекст, мы можем сказать, что это и есть битва при Армагеддоне. Или, точнее, указание на эту битву. Да, Бог вмешается в эту историю, как мы уже видели в книге пророка Иезекииля. И он уничтожит любого врага, приходящего с севера. И таким образом будет прославлено великое Божие имя. Понимаете, Бог настолько же прославляется, когда судит грех, как и тогда, когда он спасает грешника. Да, нам с вами сегодня нелегко это представить себе, нам с вами нелегко это понять. Однако наш Бог свят и праведен, и он будет судить. И об этом снова и снова говорится у пророков. И если вы в это не верите, значит, вы не верите Божьему слову. Бог говорит об этом вполне ясно. Да, ему очень не нравится судить. Бог судья, но он бы предпочел миловать, он бы предпочел не судить. Ему не нравится это, потому что он милостив, он медлен на гнев. И суд для него – дело чуждое, как бы противоестественное. Однако он будет судить, потому что он справедлив. Я знаю, что он судит и своих детей тоже. Я знаю это на своем опыте, потому что он судит и меня. И скажу вам откровенно, мне бывает тяжело, когда он меня судит. Мне бывает от этого не по себе. Я предпочел бы, чтобы было как-то иначе. Но вы знаете, именно поэтому, среди прочего, я хочу быть ближе к нему, чтобы не быть судимым с миром. Возвращаемся к книге пророка Иоиля, читаем 2 главу, 21 стих. «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это». Да, не бойся, потому что великая скорбь приведет к тому, что Христос придет на землю и установит свое царство. И церкви в этой картине мира уже нет. Ее нет и в проповеди на Масличной горе в Евангелии от Иоанна 24-25. Ее нет в Откровении, начиная с 4 главы. Мы видим, как некая группа людей попадает в небеса, ну а церкви на земле уже нет. Ну а вот в небесах она уже не церковь. Она приобретает новое имя, она приобретает новую сущность. Она невеста Христа. И этот образ меняется как раз в Откровении Иоанна Богослова. Но идем дальше. Иоиль 2.22. «Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу». Сегодня эта земля проклята. Да, евреи сейчас в этой земле, однако проклятие с нее пока не снято. Им нужна вода. И эту пустыню никак не назовешь Эдемским садом. И нельзя сказать, что пустыня расцвела, как роза. Она все же остается пустыней. И время, которое описано здесь, в 22 стихе, пока еще не пришло. Читаем дальше 23 стих. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде». Начало этого стиха совершенно противоречит тому, что мы видим в современном Израиле. Дети Сиона в большинстве своем уже не радуются о Боге. Многие вообще атеисты, к сожалению. Но даже те, кто помнит и знает Бога, скорее проходят через печаль. Я хочу еще раз обратить ваше внимание. К кому он обращается здесь? К церкви? Да, есть некоторые христиане, которые принимают это именно к себе. Но тут написано напрямую. Он обращается именно к детям Сиона, к Южному Царству. И я могу, конечно, петь песню «Взойдем на Сион». Но я понимаю, что здесь, на этой земле, на Сион не взойду. И вся церковь Христова – на Сион на этой земле не взойдет, чтобы славить Бога. Я считаю, что речь здесь идет все же о буквальных событиях, но это событие не наших времен. Это событие последних времен. Тут интересная еще история с ранним и поздним дождями. Смотрите. «Ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде». Да, я считаю, что речь идет о буквальном дожде. Несколько позже у нас будет применение этого, когда Иоиль скажет о схождении Святого Духа. И мы в следующий раз еще к этому вернемся. Однако здесь говорится все-таки именно о буквальном физическом дожде. Ранний дождь приходил в октябре, поздний дождь – в апреле. Но вот в чем дело. В современном Израиле такого позднего дождя сейчас нет. То, что есть в апреле, никак не соответствует библейскому описанию позднего дождя. Да, было время, когда поздние дожди были там настоящими ливнями. Да и сами эти горы были покрыты деревьями. Однако враги опустошили горы. И сейчас озеленение продолжается искусственным путем. Само по себе ничего там не растет. Отчасти именно потому, что не хватает как раз этого позднего дождя. Отмечу также, что в Библии не раз упоминается поздний дождь, настоящий, буквальный. Не будем сейчас читать, у нас очень мало времени. Прочитайте сами Левит, 26 глава, 3 и 4 стихи. Прочитайте также упоминание в книге Второзакония, в третьей книге Царств. Прочитайте упоминание у Иеремии, у Оси. Все эти фрагменты указывают, что и книгу пророка Иоиля, 2 глава, надо понимать буквально, а не просто духовно. Речь здесь идет о буквальном дожде. Да, можно из этого делать духовные выводы, духовное применение. Но давайте поймем, что эти слова обращены к детям Сиона, к детям Израиля. Здесь говорится о настоящем дожде, о настоящей физической воде в этой стране, о том, чего сейчас нет, но это грядет в будущем. Читаем теперь 25 стих. «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас». Бог действует через это нашествие саранчи. Он как бы говорит: «Вы думали, что я не могу все восстановить? Могу и восстановлю». Он восстанавливает все, что разрушило, уничтожило саранча. Часто люди проповедуют об этом фрагменте лишь в духовном смысле. Ну и да, мы, конечно, можем делать из этой истории духовные выводы. В конце концов, здесь действительно открыт важный принцип, который мы находим и в Откровении Иоанна Богослова. Получается, что Бог говорит о Новом Иерусалиме, и люди, находящиеся в церкви, будут и там тоже. И Бог отрет всякую слезу с наших глаз. Представляете, как это будет замечательно? Он творит все новое. И мне это нравится. Не знаю, как вы, а я очень недоволен своей жизнью в том виде, в котором она у меня есть. А мне так и не удалось сказать ровно ту проповедь, которую так хотел сказать. Была она, эта проповедь, в моем сердце и в разуме. Но я так и не смог ее озвучить. И что еще важнее, я так и не сумел быть таким мужем, которым хочу быть. И я это осознаю. И я не стал таким отцом, каким хотел бы стать, и таким мужчиной, каким хотел бы стать. И вот поэтому мне так нравятся слова в Откровении Иоанна Богослова, 21 глава. «Се творю все новое». Бог как бы говорит: «Знаешь, ты в этой жизни не дотянул, не достиг, не сумел, потому что у тебя твоя греховная природа. Но я сотворю все новое. Я дам тебе новое начало. И ты совершишь все, что хотел бы, но не совершил». И, друзья, я верю, что именно поэтому небеса станут раем. Потому что мы сможем там сделать то и быть таким человеком, каким мы хотели быть здесь, но не смогли. Из-за греха, из-за окружающей среды и из-за наследственности. Вот как же это будет здорово оказаться в его присутствии. И вот это действительно великий принцип, который можно вывести из прочитанных сегодня стихов и применить на практике. Будет восстановление всего, что съела саранча греха. И вот это благословенно. Сейчас мы с вами должны расстаться. В следующий раз продолжим. Я хочу предупредить моих друзей из харизматических и пятидесятнических церквей. А в следующий раз будет непростая беседа. Мы будем говорить о том, в чем мы с вами не согласны. Но гораздо больше того, в чем мы все же согласны. Поэтому давайте не спорить, уж тем более не ссориться из-за этих различий. Но это уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.